невозможностями. Существуют метафизические невозможности. Ну, скажем, в строгом смысле мы в таких случаях обычно добавляем некоторые такие странные слова. Латиняне употребляли слово «ква», скажем, «как таковой», ну, скажем, «жизнь как таковая», «любовь как таковая», «мысль как таковая», «человек как таковой» и так далее, и так далее. И этот оттенок как таковой трудно уловить. Ну, человек, ну, конечно, возможно, потому что мы перед собой видим человека. Что же такое человек как таковой, если не тот человек, которого мы перед собой видим? Но когда хотели высказать какую-то трудноуловимую мысль, добавляли «как таковой» или «субстанция как таковая» и так далее, и так далее. Но поскольку я обещал не употреблять никаких специальных философских терминов, вроде «субстанция» и прочее, 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 то я все это опускаю, а хочу только вот хотя бы о невозможностях сказать или о слове «как таковое». Ну вот, я хочу сказать так. Вот подумайте о следующем. Я скажу так, что в каком-то смысле человеческая жизнь как таковая относится к числу невозможных вещей. Когда такое говорится, не отрицается, что она есть. Она есть. Но удивительно, потому что она невозможна. Непонятно, каким образом она есть, когда она есть. Потому что ее не должно было бы быть. Не может быть, что она есть. Но вы представьте себе, сколько разных вещей должно сойтись вместе, чтобы мы были живы теми частями нашей души, которые жаждут жизни. Скольким частям нашей души должно повести, чтобы эти части нашей души встретились бы случайно каждый раз. Именно с тем, что им нужно в данный момент и в данном месте. Это же невозможно. Ведь вы подумаете, что чаще всего, не имея силы и времени и места на то, чтобы прожить какое-то никому зла не приносящее чувство, осуществить никому зла не приносящее желание, но неуместное, мы это желание в себе убиваем. Так ведь? Не реализуем его. Значит, что? Мы не живем? Значит, в строгом смысле слова жизнь невозможна. Вот что означает слово. В строгом смысле слова жизнь как таковая невозможная вещь. И если она случается, это чудо. Большое чудо. Вот отсюда и начинается мысль или философия. То есть мысль рождается из удивления такого рода вещам. Вот что называется мыслью. Мыслью не называется исчисление. Вот, например, я написал на доске 2, и написал еще 2, и подумал, 2 плюс 2, 4. Это не мысль. Мысль называется вот то, что я перед этим рассказал. Такого рода невозможностям относится любовь. Ну, кто может привести пример вполне бескорыстной любви? Любовью мы называем любовь вполне безоглядную, бескорыстную и так далее, так далее. Если это любовь человеческая, к ней примешаны всегда какие-то другие мотивы. К такому же ряду явлений, скажем, жизнь, я сказал, в строгом смысле невозможна, хотя случается. И так далее. К такому же роду явлений относится и сама мысль. Вот чистая мысль, она относится к такому же роду явлений. Я только что сказал, что мысль вырастает из удивления. Вот удивиться, например, невозможной жизни, что она все-таки есть, и думать об этом, есть мысль. И в этой мысли отсутствуешь ты. То есть, эта мысль какая? Эта мысль есть такое твое состояние, посредством которого ты не прославляешь себя, не украшаешь себя, не компенсируешь себе какие-нибудь недостатки, не прилепливаешь себе павлиного хвоста или павлиного пера. Не изживаешь какое-нибудь другое чувство. Не наказываешь кого-нибудь другого посредством мысли. Не соперничаешь с кем-нибудь посредством мысли. И так далее. Переверните. Посмотрите, сколько мыслей в истории мысли таких, где вы отчетливо увидите, что это были не мысли, а способы, посредством которых те или иные люди, конкретные люди, изживали какие-то в них существовавшие совершенно независимо и до мысли возникшие состояния души. Просто через мысль канализировалось какой-то заранее заданный комплекс, переживание, зависть, гнев, претензия к миру, желание самоутверждения, желание дополнить себя чем-то, компенсироваться. Если есть мысль, то она может быть только чистой мысли, чистой мыслью, а чистая мысль в человеческих руках невозможная вещь. Найдите мне пример чистой мысли, то есть которая не была такой, как я ее только что описывал. Я могу вам десятки примеров привести из истории мысли, в которых явно, ясно читается, ясно читается, что человек мыслил не по содержанию мысли, а по внешнему содержанию, по внешнему, по какому-то механизму, внешнему этому содержанию. Есть одно прекрасное письмо Платона, одно из семи знаменитых писем Платона, которые периодически то считались неаутентичными письмами, фальшивками, то потом утверждались как действительно Платоном написанные. Но в конце концов преобладает точка зрения, что эти письма написаны, большинство этих писем действительно написаны Платоном, и во всяком случае то, которое я цитирую, это седьмое письмо, оно действительно доказано, что оно принадлежит Платону. Оно написано Дионисию, тирану Сиракуз, и там есть вот потрясающие слова. Знаменательные слова. И в этих словах есть два пункта. Один, о котором я уже говорил, а один, о котором я скажу. Там, значит, письмо Платона посвящено тому, что этот Дионисий распространил какие-то, ну, кроме прочих пунктов, ну, вы знаете, что Дионисий был один из людей, покровительство которого Платон ожидал в надежде на помощь в построении идеального государства. Эти взаимоотношения тирана и Платона были довольно сложные, менялись от любви до ненависти, такой, что этот тиран даже продавал, пытался продать Платона в рабство. И вот эпизод, это письмо относится к тому эпизоду, что до Платона дошли слухи, что этот тиран распространил какие-то политические трактаты, которые излагал идеи о государстве, и в этих трактатах ссылался на то, что эти идеи о государстве якобы являются развитием идей Платона о государстве. И Платон вдруг пишет такие слова, что, ну, из того, как вы пишете, или в том, как вы пишете, ясно видно, что это пишет человек, который хочет показать себя как мыслителя и писателя, приобрести славу. Вспомните, что я говорил перед этим. Показать себя, приобрести славу, а не вспомнить. Потрясающее словосочетание. Никто из вас, и никакой читатель письма, не ожидал бы, что в этой строке, ну, выскочит вот это вот последнее слово. Повторяю. Я его не употреблял, когда перечислял вам эти разные внешние мышления, механизмы, которые заменяют мысль. Вы украшаете себя. Мысль вам служит украшением. Вы пользуетесь мыслью для того, чтобы прославить себя, если вы не мыслите. И вдруг Платон расшифровывает, что значит не мыслить. Не мыслить означает не вспоминать. То есть мыслить означает мыслить, чтобы вспомнить. То есть мыслить – это совершать какой-то акт, чтобы вспомнить. Ну, пока оставим это непонятно, но пометим это парадоксальное вот это вот столкновение неожиданных терминов, парадоксальное выскакивание слова «вспомнить» в неожиданном, но интересном контексте. А дальше, второй пункт, который я вам обещал, Платон говорит очень интересную вещь. И потом говорит, не может быть у этого человека, который мыслит для того, чтобы украсить себя мыслью и прославиться, а не для того, чтобы вспомнить, не может быть у этого человека ссылок на какие-то якобы писания Платона. По одной простой причине. Потому что о том, что есть идеальное государство, и о том, о чем мыслит Платон, в принципе не может быть ничего написанного. Повторяю, о том, о чем в действительности мыслит Платон, а идеальное государство – это предмет действительного мышления, не может быть ничего написанного. И поэтому ссылаться на написанное об идеальном государстве нельзя, поскольку о нем, об идеальном государстве, об этом предмете – не может быть ничего написанного. Платон хочет сказать, что о предмете действительной мысли вообще ничего написать нельзя. выразить письмом мысль нельзя. Мысль невыразима. Вот мы снова пришли к невозможности мысли, то есть снова зачислили мысль в ряд метафизических невозможностей. Ну, странно нам, конечно, иметь дело с невозможностями. С невозможностями вообще не надо иметь дело. Если мы знаем, что что-то невозможно, это нужно просто бросать. Ну, во-первых, с невозможностями нужно иметь дело хотя бы потому, что по дороге к невозможному только и можно что-то иметь. Если вы помните, у Ницше есть идеал сверхчеловека, который означает простую вещь, что только стремясь быть сверхчеловеком, мы становимся хотя бы людьми. Сверхчеловеками мы не станем. Такого нет. Но стремясь быть сверхчеловеками, мы станем хотя бы людьми. Так вот, хотя бы поэтому имеет смысл кружиться вокруг того, что мы знаем в качестве невозможного. Это относится и к невозможной любви. Ну, скажем, Данте прекрасно знал невозможность человеческой любви и реализовал высшую степень человеческой любви, правда, заменив даму Беатриче дамой философии. То же самое сделал Петрарка. И когда ему один из пап предлагал помочь ему в женитьбе на его возлюбленной, он разумно отказался. Он понимал, что неизвестно, что кого сожжет. Предпочел стихи. Не в том смысле, что он любил стихи. Вот как я сказал, вот понимаете, человеческий язык нас подводит. У нас есть те слова, которые есть. Я вот в прошлый раз вам говорил, что в каждый данный момент есть все слова. И только те слова, какие есть. И поэтому мысли выражать невозможно. Вот, например, кто-то, один из философов говорил, что все дело было в том, что Петрарка любил стихи. Это Кант сказал, кстати. Но Кант это говорил в определенном контексте, он понимал, что он говорил. А не понимая контекста, понимая только слова, что мы понимаем? Он любил кропать стихи. Вот мы так и понимаем. Сейчас, например, большинство из нас так понимает. Любить стихи, ну, значит, любить писать стихи, но это здесь не об этом идет речь. А вот как объяснить, о чем идет речь? Как объяснить тот вид целомудрия, который боится разрушить то, что есть, и то, что может существовать только в поэтическом виде, разрушить соприкосновением со случайностями потока жизни и вовсе не похоже на то, что человек любит уединяться в кабинет, закрываться от жизни и писать, любит бумагу и на бумаге любит писать стихи. Это совсем другое. Петрарка не писатель, который любит писать, строчки выводить на бумаге вместо того, чтобы жить. Его стихи и есть реальная жизнь и реальная любовь. Она более реальна, чем та другая любовь. Но это примерно похоже на то, что на более на иные, казалось бы, случаи. Ну, скажем, в Евангелии описываемые случаи, вам пример покажется произвольным, но он похож на то, что по традиции называют, скажем, опасными состояниями или опасными мыслями. Ну, скажем, у святого Павла есть такое выражение: «Не боишься ли ты, что твоя мысль или ты сам будешь опасен для соседа?» Ну, представьте себе, я спрашиваю вас, тем более в аудитории большинство женщин присутствует, можно ли, простите меня за прозаизм, спать с огнем? Нельзя. И не потому, что огонь девственник. И огонь может знать это. И избегать женщин. Кстати, одна из причин, почему Христос избегал женщин, была это. А вовсе не какая-нибудь другая. Так что то, что я сказал, относится и к мысли. То есть я начал с характеристики невозможной мысли. И чем я завершил, это есть одна из характеристик невозможной мысли. И поэтому мудрецы раньше говорили так, что эта мысль, этот человек. То есть этот человек может удержать эту мысль. Другой нет. И следствие из этого, что она может быть опасна для другого человека, и может быть и ему и передавать ее нельзя. Для мысли, следовательно, она настолько невозможна, что для нее нужен даже особый носитель мысли, который может ее держать. Не случайно символом ведь самой мысли является Прометей. Огонь, который, слава Богу, прикован. Его приковали боги. Ну, с тех пор люди довольно успешно стали заниматься приковыванием таких опасных носителей к скалам или к крестам. Взяли на себя, так сказать, миссию богов. Ну, да и философы осознавали всегда в себе эту опасность, то есть осознавали себя как носителя опасной мысли в этом смысле слова. Философ или мыслитель, это одно и то же, есть в этом смысле граничное существо. То есть представитель вот того, чего выразить нельзя, написать нельзя. И мы его чаще всего встречаем на границе. Поэтому у нас всегда есть выбор. Или не впустить его в нашу страну, или арестовать как шпиона. К тому же он действительно шпион. Потому что тот невыразимое, носителем чего он является, для него есть то, что он называет неизвестной родиной. Как выражался Пруст, единственная родина художника. То есть неизвестная родина, единственная родина художника. Со всеми вытекающими отсюда обязательствами. То есть у него обязательство только перед неизвестной Родиной. Вот написать ничего нельзя. Об этом не может быть ничего написанного. Потом дальше, вот я возвращаюсь к тому, о чем я говорил, потом дальше интересно говорил, что вот то, что можно выразить, это может на какое-то мгновение мелькнуть несомое атмосферной волной беседы в диалоге, в разговоре. Ну, в диалоге не обязательно двух. Повторяю, как-то возникнуть, как искорка в воздухе между разговаривающими людьми на какую-то секунду. То есть без преднамерения у того, кто говорит. Он сам до того, как это возникло, не знал, что он это скажет. Обычно мы ведь речь рассматриваем как преднамеренное построение для уже существующей готовой мысли. Мы как бы одеваем одежду на существующее тело. А тут как бы вот ситуация беседы и какая-то взаимная индукция людей рождает вот выражение. Только вот здесь может что-то быть. Так считал Платон. Ну, это, конечно, мнение. То есть с этим можно соглашаться, не соглашаться. Тем более, что здесь случился такой исторический анекдот, казус. Ну, вы знаете, что я сейчас немножко расслаблю вас и самого себя. Уже мне дыхания не хватает, и рот пересох. Случился исторический казус. Вы знаете, что Платон, автор прекрасных по форме, художественной форме диалогов, а Аристотель – автор сухих ученых сочинений. Платон, как я вам рассказал, не любил писать, любил беседы, а Аристотель любил писать. В кругах, около платоновских кругах, он даже заслужил прозвище читатель. Читатель-писатель. Ну, в отличие от Чукчи, он был и читатель, и писатель. А с ними случилась интересная история, что от Платона, который любил беседы, не сохранилось никаких записей бесед. Сохранились только написанные сочинения, которые он не любил. Писатель не любил. А сохранились именно написанные. А от Аристотеля, кроме каких-то пустяков, весь аристотельский корпус – это все, что им не написано. Это все ученические застенографированные записи его уроков. Вот такой вот казус случился с ними. Ладно, теперь, надеюсь, мы отвлеклись, вернемся к делу. Так вот, я хотел сказать всем этим длинным таким пассажам, что мне, конечно, вдвойне стыдно, что я должен о невозможном говорить. Слух. предполагаю, что вы на слух будете это воспринимать. И пока, во всяком случае, мы, и я хотел привести, и в прошлый раз я приводил, пока мы лишены, здесь, я хочу сделать это предупреждение, лишены здесь каких-либо компенсаций, каких-либо видимых промежуточных успехов. Я начну это немножко иначе это выражу, чем в прошлый раз. Начну с личного признания такого. Может быть, оно поможет вам. Это я не с какого-либо пижонства или снобизма это делаю. Просто из законов общения. И мне, в общем-то, в этом смысле для меня не имеет значения, что вы обо мне подумаете. Я человек, лишенный каких-либо способностей. В каком смысле слова? Я не в жизни никогда не написал ни одного стихотворения, то есть ни одной стихотворной строки. У меня нет слуха музыкального. То есть я не могу воспроизвести ничего. То есть я никогда не пел, не рисовал, не писал стихи. То есть из меня ничего не прет. То есть никакие, у меня нет никаких одаренностей, которые сами собой в любом человеке фонтанируют и тем самым занимают у него силы и время. То есть, если мне, и поэтому мне всегда, как сказать, никогда не было куда деться. Я некуда было укрыться. Когда что-то, кто-то запоет, кто-то начнет рисовать, кто-то начнет на пианино играть. А мне куда деться? Некуда. Так вот, если плохо, так плохо. Если неудача, так неудача. И это немножко похоже на мысль. У мысли нету никаких промежуточных компенсаций и успехов. Там или пан, или пропал. Или ты до конца сумел продумать что-то, или ничего вообще нет. Например, если тебе пришло в голову какое-то соображение, и у тебя есть при этом стихотворный талант, какое-то состояние, ты что-то заметил, что-то почувствовал. Если я поперла стихия стиха, и ты написал стихотворение. Ты, может быть, до конца и не понял того, что тобой двигало, а в стихе оказалась и хорошая метафора, и хорошая аллитерация, и пару хороших рифов. И Бог тебя простит. А в мысли нет этого. Поэтому, когда я встретил у Пруста рассуждение о том, что вот труд поэта или артиста, артист в французском языке шире, чем слово артист или художник в русском языке, артист включает в себе и поэта, и литератора, и так далее, и так далее, и так далее, что этот труд самый высший интеллектуальный труд, я, кстати, внутренне с ним не согласился. И вот это несогласие я сейчас и выражаю перед вами. И потом я встретил подтверждение своего несогласия у русского поэта Баратынского. Вот я хочу довольно хорошо высказано, потому что одно словосочетание мне здесь понравилось. Хотя Боротынский приписывает, то, что я сейчас вам прочитаю, приписывает это литератору, в отличие от скульптора, музыканта и художника. То есть он на точке зрения Пруста стоит. Но снимем это, потому что там есть одно словосочетание, которое нам подходит. Резец, орган, кисть. Счастлив, кто влеком к ним чувственным, за грань их не ступая. Ну, скажем, можно не ступать за грань аллитерации, красивой формы гранита, звука, сам звук, чувственный звук органа уже может быть великим достижением. Значит, так, к ним чувственным за грань их не ступая. Есть хмель ему на празднике мирском, но пред тобой, как пред нагим мечом, мысь, острый луч, бледнеет жизнь земная. И хмеля нету. Нечему обрадоваться. Вот в таком положении оказывается чаще всего мыслить. То есть это вот отсутствие того, что я называю промежуточных компенсаций. Как-то где-то в 1918 году короткий период совместного труда, встречаясь в Лондоне, по-моему, Рассел и Витгенштейн, кто из них обронил эту фразу, я не помню, или обронил эту фразу Рассел, а потом Витгенштейн повторял, или наоборот. Кто-то из них в сердцах сказал, что logic is hell, логика – это ад. Так я могу вам подтвердить, это философия или мысль – это ад. Декарт в свое время считал, что мышление, в том смысле, в каком я начинаю вам говорить, мышление есть нечто, чем можно заниматься, 4 часа в месяц. Остальное время делом нужно заниматься, как говорят грузины. Ну, 4 часа в месяц можно, больше это не в человеческих возможностях. Кстати, Платон это же словосочетание несколько в другом виде употреблял, он говорил, что вот то, о чем я говорю, говорит, вот эта вот искорка, которая промелькнет, она промелькнет на пределе человеческой возможного. На пределе человеческой возможности. И вот сейчас вот эту часть лекции я хочу, наверное, на этом и завершить. Вот все, что я говорил о невозможностях и так далее, существенным образом связано вот с этим словом. Все, с чем мы имеем дело, это вот то, что происходит на пределе человечески возможного, на пределе того, что доступно человеку, или так, что доступно человеку на пределе напряжения всех его сил. Вот так вот скажешь. Давайте сделаем перерыв. Чтобы еще пояснить, о чем у нас будет речь, я хочу сказать, что основном у нас речь будет идти о мыслительной жизни, то есть о мышлении в жизни. О том, как мы находим место в мире и в жизни посредством мышления. Во-первых. И во-вторых, о том, что, о том, как случается само мышление как жизненное событие. Из того, что я говорил, когда говорил о том, что мышление относится к ряду так называемых метафизических невозможностей, ясно, что мышление является не само собой разумеющимся событием. То есть мышление, то, что оно есть и может случаться, не само собой разумеется. Оно должно, может случиться, а может не случиться. Есть какие-то условия, чтобы событие мышления случилось. И в этом смысле событие мышления похоже на события жизни. Вот и так же, как события жизни почти что невозможны, вот так же и события мышления почти что невозможны. Но бывают. И удивительны. Сама эта удивительность тоже вызывает мышление. Мы начинаем мыслить, когда этому удивляемся. Как это может быть? Повторяю, вы знаете, что удивление лежит в основе философии. Первые философы были те, которые удивились. Удивились, конечно, не в психологическом смысле слова, как мы обычно понимаем. Опять у нас есть только те слова, которые есть, в том числе одно и то же слово «удивление», но оно означает совершенно разные вещи. Это вот это удивление. Удивление, что что-то есть, хотя могло и могло не быть, и должно было бы не быть. А есть. То есть все в мире построено так, чтобы не было бы в мире добра, чтобы не было в мире красоты, чтобы не было в мире чести, чтобы не было в мире справедливости и так далее. И тем не менее, иногда есть справедливость, иногда есть честь, иногда есть добро, иногда есть красота. Вы поймите простую вещь, и вы очень легко это поймете. Если осуществите простой акт самонаблюдения. Ведь я в этом абсолютно уверен, что каждый из вас испытал в юношестве одно, ну, всеобщее, все испытывали это чувство, которое состоит, удивительное чувство, но состоит, оно тоже есть удивление, но состоит в следующем. Поразительном наблюдении хрупкости или такое сознание, то есть у юноши, хрупкости и необъяснимой обреченности всего благородного и великого и прекрасного. Это ощущение посещает всех молодых. У всякого молодого человека есть это необъяснимое и часто убийственное чувство, вот вечность сознания необъяснимой хрупкости и как бы абсолютной обреченности на гибель, всего прекрасного, всего благородного, всего высокого. Вот все это обязательно гибнет. А всякие, как сказали бы немцы, дрек живет и процветает. Тот обречен на процветание. А это вот на минуту промелькнет и рассеивается. Как бы и не было. Миг. И, конечно, когда говорят, остановись мгновение, ты прекрасна, это вовсе не гедонистическое выражение, сенсуалистическое выражение, как часто понимают. Поглаживая живот, остановись мгновение, ты прекрасна. Нет, за этим стоит совсем, совсем другое, другое сознание. Сознание действительно вот этой странной какой-то, непонятной обреченности всего высокого и прекрасного. Оно как бы не держится ни на чем, не на чем ему держаться. И, собственно говоря, если бы это было бы не так, то не было бы никакой мысли. То есть только у существ и только в таком мире, где хрупко и как бы неминуемо обречено все высокое и благородное, есть и, возможно, мысль. Потому что такие существа можно назвать историческими существами. А исторические существа – это исторические существа, которые находятся на некоторой точке, точке, которые находятся на какой-то бешено закрученной кривой, окруженной хаосом, иррациональным и гибелью. И это мысли, и мысль есть вопрос о том, на каких условиях и как такая точка может удерживаться на этой кривой. И почему вообще такая кривая существует? Почему вообще, вернее, я переверну вопрос так, зачем вообще нужно трудиться? Я так поставлю вопрос. Почему не все прямо? Это странно, казалось бы, вопрос. Но я сказал, что философия начинается с удивления. А удивление о простых вещах. Вот вы когда-нибудь удивлялись тому, что почему не все прямо? Вот, например, я добрый, хочу добра. А почему, собственно говоря, его нет? Потому что я его хочу. Я чувствую, ощущаю, вижу справедливость. Почему, собственно, ее нету? Я желаю вам хорошего. Почему, собственно говоря, еще нужно потрудиться для того, чтобы это хорошее случилось? И почему нужно то, что я на прошлой лекции говорил, искусство для этого, то есть искусный труд? Почему? Почему история показывает, что хорошие намерения оборачиваются злом? Почему не все прямо? Почему еще нужно трудиться? Почему мир создан таким образом? Боже, может так выразиться. Это удивительно. Даже недостаточно иметь, эмпирически иметь состав прекрасных чувств, прекрасную душу. Вот то, что прекрасно души им называется. Разве недостаточно? Это уже много, потому что не у всех прекрасные души. Ну, допустим, отберем всех прекраснодушных вместе. Уже хорошо. Оказывается, если их отобрать вместе, получится такая банда скорпионов, что не дай бог. Факты показывают. Почему? Странно. Интересный вопрос. Почему нужен труд? Причем искусственный труд. Почему, как в прошлый раз я вам говорил, что честь есть искусство? Ведь как люди вы, интересующиеся искусством, искусствоведами и так далее, вы прекрасно знаете, что можно писать роман с самыми лучшими намерениями, назидательный роман, и он будет сеять злой порог в силу того, что он плохо написан. Странное выражение. Парадоксально. Какое отношение хорошее или плохое написание может иметь к добру и злу? Имеет. Имеет самое прямое отношение. Пока для нас это странно. И, конечно, вы понимаете, вы уже косвенно догадываетесь, что хорошее или плохое написание, труд, искусство, искусность или искусственный труд, все это, конечно, какими-то нитками связано с тем, что я называю мыслью. Значит, я теперь снова возвращаю вас к нашему исходному ощущению, к этому нашему недоумению, почему, собственно говоря, все не ладится, почему обречено, почему мы чувствуем, что все прекрасное так хрупко и как бы заранее обречено. Гибнет, обречено на гибель. И так проходят столетия. Конечно, теперь отсюда вы можете понять одно, что то, что я называю мыслью, пока еще далеко не расшифрованное нечто, связано с тем, что я параллельно буду расшифровывать как природа и место человека во Вселенной. Конечно, то, что я называю мыслью, связано с тем, что такое человек. Нечто загадочное и остающееся загадочное. Мы не разгадаем эту загадку, но, повозившись с ней, с этой загадкой, мы кое-что узнаем и кое-что поймем. Ну, зададим себе один простой вопрос. Вот я говорил, упоминал словосочетание «неизвестная родина». Вот в связи с этим ощущением, которое я теперь назвал ощущением непонятности, непонятной обреченности всего высокого и доблестного, мы ощущаем всегда какую-то ностальгическую отстраненность от того, где мы родились, где мы живем, с кем мы связаны, от нашей страны, от нашей родины, от нашей географии, от наших нравов и обычаев. Вот эта вот ностальгическая отстраненность, за которой стоит ощущение и отблеск неизвестный, непонятный, но отблеск чего-то другого. Что-то другое, неизвестное, но что-то другое. Это и есть первый отблеск мысли. Вот в этой форме впервые является мысль, не имеющая пока никакого содержания, никакого контура, никакого облика, никакого предмета. Кто-нибудь из вас может сказать, что у него не было этого ощущения? Только тот, у которого оно было, но он его забыл или закопал. Закапывает, но не быть оно не могло. Настолько прочно оно находится в конституции человека. А почему оно находится в конституции человека? По одной простой причине. Чего мы хотим? Мы хотим единственного – жить. Жить хотим. А жить – это очень странная вещь, если подумать. Как это вот сейчас выразить так, чтобы не было бы слишком ученым, то есть я все равно не буду употреблять никаких специальных философских терминов, но какая-то ученость все равно может прокрасться в то, что я скажу. Понимаете, жизнь есть нечто такое, что о чем никогда нельзя сказать вот здесь. То есть точечно. Ну, скажем так. Вот часы. Я их, учено локализовал. Вот часы. А про жизнь никогда нельзя сказать так. Потому что жизнь – это всегда что-то еще. Жизнь – это живое, это всегда еще. То есть ты не можешь ухватить жизнь сейчас, потому что то, что живо, это всегда в следующий момент. Иначе оно не было бы живым. Повторяю. Живое отличается тем, что ты не можешь ухватить его в данный момент, поскольку оно по определению, по существу своему, если оно живо, оно всегда в следующий момент. Понимаете? Оно как бы расширительное. И вне этого расширения жизни вы не можете ухватить жизнь. Вообще, если любое другое явление можно ухватить точечно, а жизнь нельзя. Вот вы видите жизнь в точке А, и когда вы ее определяете в точке А, вы ее определяете так, что она уже в точке Б, в следующей точке Б. Если она жива. Вот что значит «мы хотим жить». То есть мы хотим занимать еще точки пространства и времени. Хотя нам может казаться, что мы хотим другого. Мы хотим заниматься еще точки пространства и времени, то есть восполнять себя и дополняться, например, в том числе тем, чего мы не можем сами, а считать, что мы любим Нану. То есть предмет, наделенный определенными качествами, и в силу этих качеств вызвавший наше движение и наше стремление. Хотя в действительности наше движение и стремление вызвано расширительной силой жизни. Вот уже одно из мест, где уместно начать мыслить, то есть отличить, что и почему ты любишь. Любишь ли ты Нану, потому что у нее голубые глаза, или ты любишь ее потому, что ты расширяешься? И судьбы, то есть линия судеб, будет весьма различная от того, что и как ты поймешь. Это ясно, этот маленький пример? Значит, что пока мы завоевали? Мы завоевали следующее развлечение между реальностью и представлением. Я тем самым ввел уже понятие. Нана с голубыми глазами, любимая мною, потому что у нее голубые глаза и так далее, что она вверх совершенства и так далее. Это представление, а реальность, причем та, которая скажет свое слово, потому что свое слово в итоге в нашей судьбе скажет именно реальность. Она наложит отпечаток на контур наших взаимоотношений. А реальность – это нечто другое. Другое. Но простите, другое, слово «другое» уже фигурировало уже где-то в самом начале того, что я говорил. Помните, я сказал, что вот нас охватывает ностальгия, мы отстранены от окружающих нас людей, от родины, от страны, от нравов и обычаев, и что-то какое-то неизвестное другое манит нас. И вызывает в нас тоску. Так вот, оказывается, что первоначальной формой другого является вот это абстрактное другое. Не то, которое мы уже на втором шагу различили, а то, которое в первоюношеской тоске выступило, еще невнятной, которую мы забудем, она закроется, мы ее потом вспомним. Мы ее вспомним тогда, когда различим, потому что нам долго будет казаться, что именно качества Наны являются предметом, вызывающим любовь. Нам долго это будет казаться. И мы еще по очень крутой орбите будем возвращаться к первоначальной юношеской тоске, тоске другого мира. Поэтому, собственно говоря, мышление у Платона называется словом «таким». Ну как? А? Вспомнить, оказывается, потом понадобится. Уже, оказывается, вот уже было. Поэтому такого рода вещи закреплены, в легендах человечества закреплены, как воспоминания о золотом рае. Причем это могло и не быть реально, ведь с юношеской, у юноши, у которого вот эта вот первоначальная тоска другого, это другое с ним реально ведь не случилось. Все это могло реально не случиться. И поэтому Пруст говорит так. Все ведь его путешествие есть путешествие к потерянному раю. Но в одном месте он говорит так. К раю есть путешествие. Но в одном месте он говорит так. Всякий рай есть потерянный рай. То есть рай, которого никогда не было. Это странное, парадоксальное сочетание. Ты ищешь рай, которого никогда не было, но ищешь его. Вот этого другого никогда не было, но ты его ищешь. И это реальная сила. И реальный предмет воспоминания. А почему это нужно вспомнить? Кроме всего прочего, потому что в этом воспоминании и заложено развлечение. Иначе нам недоступное. Между реальностью и представлением. Понимаете, иначе нам само различие между реальностью и представлением ниоткуда не может прийти. Понимаете, вот сейчас я трудную фразу скажу, может, я надеюсь, вы мне напомните в следующий раз, я надеюсь, все иными путями расшифровать, оно действительно сложно. Хотя кажется простым, но понять его до конца сложно. Ни из какой совокупности опыта не вытекает, нельзя вывести различие между реальностью и представлением о ней. Что есть одно дело представление, а другое дело реальность. И что реальность отличается от представления. Всякая реальность нам дана представлениями о ней. И сама мысль о том, что есть реальность и представление о ней, и одно отлично от другого – ниоткуда нами не может быть получено. Ну, откуда-то приходит. Вот я говорил вам об одном из пути, откуда к нам это приходит. Понимаете? Ну, сейчас давайте на этом кончим. Нужно, чтобы вы подумали вот над этой последней штукой сами уже на досуге. Я сейчас просто отвлекаюсь уже от моей лекции. Один вам такой пример приведу. Пример такого косвенного взгляда. Представьте себе, например, что он приводил Анриму Лангаре, что есть плоскость, на которой живут одноплоскостные существа. Они движутся на этой плоскости. Движутся таким образом, что меры, посредством которых они измеряют своими движениями, сами сокращаются по мере движения.
эти меры сокращаются, ну, мы будем считать, сами существа сокращаются, они никогда этой точки не достигнут. Замените эту точку словом «реальность». Они никогда к этой реальности не придут. В их представлении это бесконечность. В одном месте автор, описывающий это, говорит: ну, одному умному человеку пришла в голову мысль, что, простите, это же одно измерение. Давайте посмотрим сбоку. Есть и другие измерения. Посмотрим так. И вот это иллюстрация к тому, что я говорю. Так этот человек, который так посмотрел, был бы коперником. Потому что отсюда здесь ничего нет, чтобы можно было бы так посмотреть. Откуда этот взгляд может взяться? Вот это, откуда вот этот другой взгляд сбоку, чтобы увидеть, что это вот плоскость или одномерная линия, откуда этот взгляд, от там, внутри всего этого, может взяться? Неоткуда его взяться. Здесь даже понятия не может появиться, что есть тут реальность, то есть что это конечная реальность, а не конечность, а не бесконечность. А тот, кто так посмотрел, был бы Коперник. Только ему вот здесь неоткуда появиться. На запуск вам подумайте. Вот таким путем вводится, ну, простейшим, что ли, образом, когда начинают люди мыслить, вводятся философские представления. Потом они сокращаются, все промежуточные способы введения опускаются и начинают оперировать уже словами. Реальность, представление, конечность, бесконечность. И вы, оказываясь перед текстом, имеете там только эти слова и уже ничего понять не можете.